неопределенностей, о каких-то таинственных, мистических, необъяснимых вещей, мы сможем понять все очень-очень точно. Вне всяких сомнений нужна, это бы как наука. И медитация начинается с грубой платформы, с телесной платформы. То, что доступно для восприятия чувств. То есть есть органы чувств. Всего их 10. Но разделите на 2 группы по 5. Одна группа называется на санскрите «Гьян-эндрия», а другая «Карм-эндрия». Сейчас я объясню, что такое. Индрия – не чувство. Гьяна – знание. Гьяна и эндрия – чувство для приобретения знания есть. И карма и эндрия – индрия – не чувство, карма – работа. Чувство для деятельности. И вот 2 группы. Карма и эндрия, гьяна и эндрия. Карма – работа, гьяна – знание. Индрия – не чувство. 10. Мы перечислим их вместе с вами. Какие есть у нас органы чувств для приобретения знания? То есть они выведены наружу, во внешний мир. Верно. Давайте еще раз. Сколько получилось?
Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. Дальше мышечное чувство, чувство.
Это все еще к осязанию относится. Все, 5 органов чувств для приобретения знания. Да, давайте вместе с вами рисовать. Таким образом. Как мелкие. Ну что, если телевизор мы отодвинем немножко туда, до сколько здесь. Это чувство для приобретения знания. Обычно они в форме отверстий или кожного покрытия. Это то, что соприкасается с внешним миром чувства. И оценивает внешний мир таким образом человек. Глаз видит форму. Ухо настроено на звук. Язык на ощущение вкуса, нос на запахи. Эти чувства притягиваются к объектам чувств, как железо притягивается к магниту. Если железо могли магнит приблизить, то они совмещаются, такая сила между ними, притяжение. Также, как только мы открываем глаза, мы сразу ищем объекты. Глаз двигается, подвижный. Что же он ищет? Привлекательный объект, привлекательную форму, цвет, пропорции. Это целая наука, художники знают, это целая наука может быть, как достать глазу приятное. Это орган зрения. Мы сведем сейчас к простоте, к минимуму. Не будем раскрывать принцип зрения отдельно, нет. Просто привлекается формой, цветом. Причем выбирает лучшее из того, что видит. То же самое делают все остальные органы чувств. Запахи лучшие. От состояния ума и разума могут быть разные понятия плохого и хорошего. Это зависит от состояния ума и чувств, ума и разума. Мы дальше об этом поговорим. Поэтому у каждого человека могут быть свои критерии плохого и хорошего, приятного и неприятного, вкусного и невкусного. Это связано с гунами природы. Тонкое тело влияет на чувства. Пока мы говорим принцип, вот так действуют органы чувств, вот так они устроены. Мелкие? Мелкие? Итак, если здесь у нас будут самый низ, это органы чувств, 5 органов чувств, как 5 коней, вот они действуют, коризницы тела. Теперь мы должны сосредоточиться. С чувствами нам все понятно, с их функциями. Прихнопить можно? Прихнопить. Я буду рисовать маленькую схемку здесь. Мы еще кое-что прорисуем потом. Да, то, что мы объяснили. Есть 5 органов и чувств. 4, 5. Осязание, обоняние, звук, зрение, вкус. Я не по порядку, не в порядке должен написать, но честно не имею значения. Да, то, что мы воспринимаем с помощью органов чувств, поступает куда-то вглубь. Куда же поступает в первую очередь? Куда же под магистр? Информация от чувств поступает внутрь нас. В какую часть?
Головной мозг.
Головной мозг – это анатомия. А это психология. Мы тут не пишем ноги, нос, уши. Верно. А куда ты знаешь? Значит, умный человек. Правильно, ум. Ум. На санскрите манас. Это же слово манас на киргизском мы были в Азии называли. Значит, разум. Очень схожий понятие. Ум. Отметьте его функции. Хотя давайте поговорим сначала.
Ум – это область психологии. Сложная область для науки нынешней. Точно не могут понять вот эту область, определиться в ней. Потому что ум кажется очень сложным. Он синтезирует образы, ощущения, комбинирует во сне. Вы можете увидеть все, что угодно. Это функция ума. Хотя в реальности вы видите все по-другому. Здесь мы уже увидим кусочек золота и гору. А во сне можно увидеть золотую гору, например. Такой синтезатор внутри нас. Воображение богатое. И кроме того, в нем коренятся ощущения, желания и трансформации всего этого. Можем создавать эти образы, ощущения внутри себя, размышляя. Есть такие люди с богатым воображением. Настолько богатым, что путают реальность и воображение очень часто. Нет, не обязательно. Любой из нас. Мы сидим однажды с женой и говорим, ты помнишь, как это было вот 5 лет назад? Она говорит, нет, не так все было. А было все по-другому. Хотя мы были одновременно в одном месте, мы через какое-то время по-разному помним ситуацию, поскольку ум дополняет что-то, как-то меняет что-то постепенно. Он всегда так действует. Если вы вспоминаете прошлую жизнь, примерно 50, даже больше процентов вы додумываете. Ум выдумывает что-то еще. Поэтому не точная информация будет. Сам по себе ум способен увести человека от реальных фактов. Итак, при всей его сложности функции всего 2. Очень смешно, очень просто устроено. Сейчас вы все поймете. Ведь он связан с чувствами. И мы отметим его функции, которые связаны с чувствами именно. Отметим вот этот фактор, главный. Откуда он берет начало, силу, пищу. 2 момента. Отметьте. Принимает приятное чувство. И все, что для чувств неприятно, отвергает. Вот и все. Все, что он, чем он занят. Хотите это против? Смотрите. Нет, мне не нравится, не хочу. А это хотите? Ну, это можно. Я все оцениваю через призму своих чувств. Кто оценит? Ум. Ребенок не пьет горькое лекарство. Вот она иллюстрация. Ум и чувства. Нужно пить. Нет, не хочу. Горько. Вот ум. Не хочет. Чувства говорят горько. А взрослый пьет горькое лекарство. Почему? Кто надумал?
Разум. Откуда вы знаете? Это правильно, разум. Разум на санскрите означает будхи. Будда от этого слова. Будда разумный, просветленный. Разум сильно отличается от ума, он выше, он тоньше. Ум пронизывает чувства. Разум пронизывает уже ум. Тоньше. Он знает, что чувствует ум, другими словами. То, что делает разум, ум не знает. Между ними такая разница. Но то, что чувствует ум, разум знает. И его функции всего 2 также. Он различает, что хорошо, что плохо, что полезно, что вредно. Так, разумный человек, он знает, что слишком много, что притворять язык опасно. Это разум. Слишком много принимать интоксикации опасно. То есть любое чрезмерные усилия опасны. Он знает, что жизнь должна быть отрегулирована. Правильно. Он знает, что есть много неприятных вещей, но полезных. Он делает это. Это раз. Но обычно человек не может даже преодолеть привычку курения современно. О чем это говорит в соответствии? Почему ему бросить курить так трудно? Или бросить совершать преступление трудно. Или наркотик бросить практически невозможно. Или изменить свой образ жизни, хотя он несовершенный. Почему так трудно? Верно. Чувство сильнее и ум, чем разум. Итак, когда вы тренируете разум, это называется будхи-йога. Или бхакти-йога также, поскольку разум находится в глубине сердца человека. В глубине сердца берем бхакти, любовь. Они синонимы с разумом. Чем выше способность любить, тем больше проявляется разум человека. Могущество разума зависит от этой степени. Поэтому это синоним будхи, бхакти, синоним йога. Йога означает подъем. Так, разум пытается остановить. Но скажите, почему иногда разум не способен остановить, даже зная, что это не очень хорошо? Как вы думаете?
Нет воли.
Воля – это и есть разум. Что же относится к нему?
Нет желания менять себя.
Верно. Есть желание, но слабое. Желание есть в лучшей жизни, правда? Но настолько слабое, что человек не может изменить ничего. Это относится к какой гуне? Вы гуны проходили уже? Да. К какой гуне относится это?
Невежество.
Беспомощность, бессилие, невежество. Даже если он слышит, что как надо делать и как не надо, он не может ничего изменить, поскольку он беспомощен, слаб. Слабость означает, что нет решимости, нет знаний, нет веры, нет убежденности. Это функции разума. То, что мы сейчас пишем. Это функции разума. На самом деле, отметьте, у него есть две основные функции. Память и способность различать, которую мы уже сказали. Например, молодые люди хорошо все запоминают. Правда? Хорошая память. Это функция разума. Но еще не умеют различать, что хорошо, что плохо. Как бы знают все, но наказано, чтобы совершать ошибки. Взрослые знают это. То есть разум еще не зрелый. Хотя функция разума память сильно развита в юношестве. Для получения знаний. Старые люди, наоборот, не так хорошо все запоминают. Но они очень хорошо различают, что хорошо, что плохо, на опыте. И в тот и другой раз. В идеале должны быть две функции параллельно. И память, и способность различать. Когда память разрушается, это тоже влияние какой гуны? Разрушение? Невежество, поэтому зависит от питания, от образа жизни человека. Все, что разрушается, зависит от его поведения и поступков. Бывают и старые люди с феноменальной памятью остаются. То есть это зависит от разных факторов и тонкостей. Итак, мы говорим о том, что в человеке скрыты сверхвозможности. Пытаемся к ним приблизиться. Мы сейчас добрались до разума и его функций. Его главная функция – контролировать ум и чувства, но если он не знает о цели жизни, разум бесполезен. Какова конечная цель жизни, если человек не знает, как будет разум? Попасть в духовный мир, что это такое? Ну как скажите конкретно? А что же делать в этом мире? Ну, это правильно, я согласен. Я лично согласен. Что нужно самосовершенствоваться. Хорошо. Все хотим совершенства, так? Это разум. Но тогда я спрошу вас, что такое совершенство? Определение дай. Короткое определение. Что такое совершенство?
Наверное, иметь знания.
Знания, да. Иметь знания. Раз. Еще.
Уметь ими пользоваться.
Уметь ими пользоваться. Изменить сознание. Еще.
Познание своей истинной
сути. Еще. Это хорошие вещи, что но не точно. Это вокруг. Вокруг главных моментов. Вокруг себя самого вы все описываете, а себя-то вы не называете. Что такое совершенство для вас лично? А? Лучше ничего.
Испытывает радость в жизни.
Приближаемся, но просто отметьте определение. Совершенство – это свобода от всех пороков.
Это касается каждого, каждого человека, любого из нас. Как вы думаете, мы уже совершенны? Значит, нам нужно этот процесс начать и продолжать, и как совершенствоваться. Для этого нужно определить, что такое порог, а что такое добродетель. Как мы определим это?
По последствиям или по иным
последствиям? Тогда мы потеряем много времени.
А мы вот получить знания и доверять им и использовать.
А что за знания? Откуда получить знания?
То есть надо определить для себя источник. Тот, кому ты, какому ты доверяешь, и этот источник используй.
В том-то дело, я так и ошибаюсь в жизни, я кому-то доверяю, но он обманывает. Мы не успеем, не хватит жизни. Итак, полагаться на опыт долго. Верить просто кому-то, кому я верю, ненадежно.
Искать как раз, где
вера истинная. Да, вот где, как найти ее, искать, хорошо, но как найти? Критерии должны быть.
Те знания, которые работают на практике, они являются.
Например, веды говорят, что есть размеры у Вселенной, описываются размеры Вселенной. Можно проверить это. Как вы думаете, нам нужно принять?
Есть знания описаны, которые можно проверить.
Есть много. Например, я говорю, что есть трансцендентальный уровень. Как проверить?
Три
критерия
истины, да?
Комы в
сане,
не ли, когда человек Иисус Христос. Да. Не знаю. На санскрите называется гуру, садху, шастры. То есть, безусловно, есть люди, есть абсолютная истина, и есть представители абсолютной истины. Разум нужен для того, чтобы именно узнать об этом. Прежде всего, определить по признакам. Где люди, знающие абсолютную истину? Какому же критерию соответствует этой схемой, что человек знает абсолютную истину? Ну-ка, смотрите. Итак, мы говорим, чувства сильные и покрывают разум.
Человек, значит, полностью контролирует
верно.
Чувства.
Полностью контролирует ум и чувства. Тот находится в знании. Значит, отметьте, вот этот уровень называется го-даса. Го-чувство, даса-слуга. Вот этот уровень называется Го с вами. Го чувство с вами. Хозяин. Это критерий, один из критериев. Что человеку можно доверять. И, собственно, когда мы дошли до разума, мы должны подняться и дальше. Что же над разумом? Душа, все говорят душа. Но в соответствии с этой схемой нужно сказать другое слово. Ну неплохо, нужно более конкретно определить дух, что такое дух. Более, скажем, традиционно. Дух часто путают с духами. Или дух означает ум, кто-то думает. Душа болит, говорит. Ну что-то происходит в психологии человека. Поэтому мы должны определить точно сейчас научно этот термин. Атма. Атман или атма. Атман означает что? Переводить? Я. Сознание. Так и запишите. Здесь я располагаюсь сознанием. Я есть, я существую. Сознание того, что я существую. Это называется дух, атман, душа. Иногда брахман говорится. Иногда джива, живое значит. Жизнь. Вот есть разные термины для обозначения этого «я». Каждый из нас – джива, атма, живое существо. Мы должны указать на его функции и признаки. Так же, как у разума есть свои функции, ума – свои чувства, и у дживы есть свои функции. Мы идем вглубь, видите? От грубого – тоньше, еще тоньше, наиболее тонкое. Чем тоньше, тем могущественнее энергия. Итак, ум пронизывает чувства, разум пронизывает ум, сознание пронизывает все это. Смотрите, я осязаю, я обоняю, я слышу, я вижу, я чувствую вкус, я размышляю, я различаю, я есть везде. Все пронизывает.
этой энергии сознания. И медитация означает, что вы можете вот это «я» направить на любой уровень. Если сознание опускается на уровень чувств, что это такое? Какая это форма жизни? Животное. Какой образ жизни у человека в этом случае? Или у животного?
Тамас.
Конкретно, верно, тамас. Конкретно еда, сон, совокупление, оборона, потребности тела, все. Больше ничего. Очень простая жизнь. Если сознание поднимается на уровень ума, что это такое? Интеллект, он относится к разуму. Хотя в каком-то смысле к уму тоже можно относиться, поскольку он смешан. Но область ума — это область предположений, догадок, вот гипотез. Вот такая область. Размышление, рассуждение. Он не знает, он просто предполагает. Он понятия не имеет. Он говорит, жизнь, может быть, произошла случайно, думаю, из химических веществ. А человек, похоже, это обезьяна произошел. Хотя он сомневается, но он просто предполагает, чтобы как-то найти что-то, какой-то выход. Это область ума. Различные философии, измышления. Но ум зависит от чувств. Понимаете, какая вещь? Поэтому из философии языка, желудка и гениталию говорит. Человек охвачен каким-то желанием, и это желание формирует в нем философию в уме. Вот и все. Поэтому пока он не контролирует чувства и ум, он не может достичь высшую философию жизни, саму жизнь. Он выдумывает гипотезы. Фрейд, например, приведу пример. Известно всем, что Фрейд курил сигары. Вот такие вот, гаванские. Ну, любил, был пристрастен к этому. Настолько, что изо рта не выпускал. Началась опухоль. Раковая. Полость рта. Врач пришел, посмотрел, вырезал. Сказал, вы должны бросить курить. Начнется снова. Фрейд бросил курить, но не смог продержаться долгое время, снова начал. Снова опухоль. Но пришел врач, вырезал, сказал, нужно прекратить. И так и продолжалось, ему почти вырезали всю полость рта. Человек очень сильно страдал. В это время он писал в своей книге, что человек, у человека есть инстинкт стремления к чему? Смерти. Это философия страдания была. Смерть как избавление от страдания. Это его опыт он написал. Но у каждого человека может быть свой опыт. Окунь, ученый окунь, имеет свой опыт. И пишет книги об этом. Ну а что если я кит, говорит? Будут ли полезны книги окуня с его опытом? Нет, мне нужны другие книги какие-то. Итак, мне нужна абсолютная истина, не относительная истина. И таким образом, я, сознание, его функции, есть три вещи, которые хочет каждое живое существо само по себе, независимо от национальности, независимо от пола, убеждений, религии, политики. Три вещи мы желаем получить, и мы будем абсолютно довольны этой жизнью. Абсолютно знание — это энергия чи. Раз. Сачитана. Сад означает что? Вы знаете санскрит только?
Я не знаю.
Сад – вечность. Ананда – блаженство. И чит – энергия знания, сознания. Сад – энергия существования, так же говорит. Все существует благодаря энергии сад. И мы не хотим прерывать существование, никто. Мы хотим существовать всегда. Энергия вечности. Энергия чит. Я не просто хочу существовать как этот предмет, который не знает о своем существовании. Я хочу знать о своем существовании. Энергия осознания, чит. И я хочу быть счастливым, но счастье мы описали Ананда именно. Сколько счастья мы хотим получить? Заказывайте, пожалуйста. Сколько хотите счастья? А? Нет, количество, количество. Много сколько?
Все.
Все. А что же останется нам тогда?
Всем все?
А как же поделиться?
Это уже бесконечно.
А вселенную возьмете счастье, вселенную счастье возьмете? Смотрите, какой человек. Но это называется ананда, то, что вы говорите, верно? Ананда. Безгранично увеличивающееся счастье. Для вечности нет никаких пределов. Нет ограничений. Так мы не хотим ограничений. Сат-чит-ананда, мы хотим сбросить все ограничения тела, телесного представления. Разум нас ограничивает, ум нас ограничивает, чувства нас ограничивают. В этом проблема. Поэтому материальное тело описывается совершенно иначе. Асат – временное тело. Ачи – полное неверство. Нирананда. Нирананда означает источник. Да? Айурведа говорит об этом. В молодости наше тело, наши легкие, зубы, желудок, суставы, позвоночник – это наши друзья. А в старости это кто? Наши враги. Время увеличивает страдания. Так устроено тело. Вот оно противоречие сознания в соприкосновении с материей. Это противоречие. Порождает нежелательные вещи. И тем не менее мы видим, что человек привязан вот к этому телу, а не вот к этому телу. Ответьте, почему это происходит? Мы услышали, кажется, здорово. Но мы продолжаем сохранять привязанность именно к этому телу, временному. Почему? Не так-то просто это все изменить.
Наверное, в полной мере не осознают последствия, которые...
Неполная мера осознания значит что?
Значит, неосознанность. Нет желания, должно изменить.
Слабое желание, неполная осознанность, слабое желание, что еще? Я даже запишу это, хорошо говорите. Слабые желания. Духовные. Неосознанные. Фактор. Один, два. Далее.
Нужно отождествление себя с материей.
Отождествление с материей. Что порождает отождествление?
Боже,
это и есть ложное эго, что порождает. Если я себя отождествляю с этим предметом, что происходит? А? Верно, это мой предмет, жадность. Запишем, жадность. Чувство собственности, как точнее. Я, мой дом, моя жена, мои дети, мои деньги, моя работа, мое. Я увеличиваю. Еще какие-то препятствия?
Страх.
Страх, абсолютно верно. Очень хорошо медитируйте сейчас. Я сейчас должен по полкам всю эту психологию вести. Страх, еще что? Зависть. Можно записать?
Да.
Зависть стимулирует все это. Еще я запишу иллюзии. Иллюзия, так я запишу. То есть самообман, другими словами. Я думаю себе что-то, как что-то очень важно. Самообман. Можно, да, можно очень подробно. Ну, 7 достаточно. 7. И теперь скажите, что же может преодолеть все это? Иллюзии, зависть, страх, чувство собственное, это все материя, неосознанность, слабые желания.
Знание. Знание о том, как мы.
Вот посмотрите. Да. Неосознанность это означает невежество, верно? Вы говорите знание, абсолютно правильно. То есть вещи, которые помогут нам. Первое. Знания. Но у меня внутри невежество. Как я могу получить знания внутри себя?
Желательно.
Ну, желания мои слабые.
Получить отрицательный опыт от жизни.
Это хорошее предложение. Но так может пройти полжизни. Это правильно. Но долго.
Людей, которые живут...
О! Мы добрались. Источник. Знание и что чистота. Это то, что мы должны с чем соприкасаться. И еще третья есть вещь, которая также не пройдет. Два фактора мы нашли. То, что преодолеет все эти препятствия, любые. Знание, чистота и третья вещь. Вера. Вера мы запишем как категорию знания плюс вера. Они взаимозависимы. Вера дает знание, знание увеличивает веру. Они вместе. Как почти как синоним. Но можно увидеть и отдельно веру. Ну вот смотрите, знание и чистота. И еще третий фактор, без которого это не будет работать.
Учитель.
Да, если мы говорим о том, что эти качества воплощаются в личности, это учитель. Вы правильно говорите. Но еще третий нужно вещь. Обратите внимание, чувства дают вкус. Я намекнул. Почему привязаны именно к деятельности? Они дают вкус.
Необходимо цвет какой-то видеть.
То есть видеть, что вот чистота это лучше, что это больше нравится. Почувствовать, что это лучше.
Скажи еще раз.
Стимулятор.
Да, ты отгадал. Но не точно. Точные критерии будут. Соприкосновение знания, чистоты и счастья. Теперь обратите внимание, что это за факторы, какой гуне они принадлежат. Добродетель. Это просто описание добродетели. Итак, если мы имеем вот эти недостатки, это гуна невежества и страсти сочетается. Это недостатки. То мы должны соприкасаться с людьми, обладающими вот этими свойствами. Общение. Общаются чувства, общается ум, общается разум. На всех трех уровнях. И таким образом, когда чувства очищаются, вы чувствуете чувствами то, что не чувствует обычный человек. Вы воспринимаете умом удивительные вещи, то, что обычный человек не воспринимает. Можете созерцать внутри себя удивительные вещи. Можете познать Вселенную внутри себя, поскольку вы созданы по образу и подобию. Если ум, разум и чувства очищены, человек становится самодостаточным. Он не зависит больше от телевидения, от средств массовой информации, от экономики, от политики. Приобретает самодостаточность внутри себя. Сат-чит-ананда. Эта энергия сат-чит-ананда очень могущественная. Она разрушает карму человека. У вас больше никаких проблем нет в жизни. Ни экономических, ни семейных, ни политических. Все кончается. Все успокаивается. Как? Не спрашивайте. Это вы увидите сами. Со временем. Главное соприкасаться с этими факторами. Все, что нужно. И как же может разум соприкасаться? Чувства они могут, например, как соприкасаться с этими факторами? Как с помощью чувств это сделать?
Слушать.
Что я должен видеть? И что не должен видеть? Может быть, включить порнофильм, посмотреть? Мы должны отказаться. Да? Так чувства нельзя занимать. А как нужно занимать? Посмотрите, да, вот эти факторы. Мы говорим о личности, которая воплощает все эти факторы. Значит, что нужно сделать? На кого нужно смотреть?
Святых.
На святых, абсолютно верно. На духовного учителя. Еще на что? Святые кого представляют? Верно, думать о Боге, абсолютно истине. Так, чувства должны быть заняты. Образ святых. Святые есть повсюду, в разных традициях, христианской традиции, мусульманской традиции, ведической традиции. И можно читать о них в Махабхарате, или в Библии, или в Бхагавад-гите, или в Шримад-Бхагаватам. Разные источники. Вы выбираете так. Человек выбирает по собственной воле того лидера, которого хочет. Главное соприкасаться. Каким образом ум занять? Всем этим. Читать литературу можно. Можно размышлять на те темы, которые мы прочитали.
Слушать.
Да.
Вас, например.
Слушать это уже функция разума. Вот это самый важный момент. Пока мы не услышим, можем прочитать, можем смотреть в лица святых на иконы, но пока мы не услышим из верного источника, из чистого источника, не, машина не придет в действие. Это ключ, это зажигание машины. Почему так важно, мы объясним. Звук есть, практика и апрактика. То есть звук есть духовный и материальный. Пракрита – это звук материальный, а пракрита – значит духовный. Духовный звук, запишите, что такое. Звук, лишенный вожделения. Это чистый звук. То есть голос человека передает его сознание. Если вы слышите истину в таком исполнении, так скажем, через чистые звуки, звук переносит полный опыт духовного существования. Просто на слух получается. Не нужно никуда летать, никуда идти, поскольку в звуке есть сад Читананды, все эти энергии. Он проникает прямо в сердце, и ваше знание пробуждается прямо изнутри. Откровение происходит. Вы получаете сад Читананды просто на слух. И вот для этого нужно иметь чистый разум. Чтобы разум пропустил это сознание внутрь. Потому что слышим мы через ухо. Звук пройдет через ум. Затем пройдет через разум и достигнет своего «я». В том случае, если чувство, ум и разум чисты. Искренность это значит. Если человек искренний. Искренний можно так определить. По трем вещам. То, что человек говорит. То, что он думает. И то, что он делает, должно быть одно и то же. Вы хотите совершенства? Хотите абсолютную истину? Тогда делайте это. И говорите об этом. И не делайте чего-то другого, что противоречит. И не говорите ничего другого, что противоречит. Если мы достигаем такого желания, чистоты, искренности, звук проникает в сердце и пробуждается от Читананды. Это Шабда Брама называется. Звук Брамани. Передает Браману. Переносит. Опыт на слух. Это лучше, чем посмотреть видеофильм. Непосредственно получаете опыт внутри себя. Всего, чего хотите. И это функция разума. Учиться слушать. Мы всегда пользуемся этим. И сейчас происходит то же самое, видите? И когда мы были в школе, было то же самое. И в институте то же самое. Когда бы речь не зашла о каком-то понимании и знании, обязательно этот процесс должен быть шраван, называется, слушание. Вопрос в другом. Найти источник правильный. И мы говорили, человек должен контролировать чувства и ум, и тогда можете его слушать. И способен медитировать на свое чистое я. Все, что нужно. И так же, как если железо погрузить в огонь, говорится, оно станет сразу же огонь. И так же, слушая в таком процессе, мы приобретаем качество духа. Теперь есть еще одна вещь, о которой надо будет сказать выше. Кто? Что? Кто-то есть выше меня? Бог. Религиозный термин. Мы сейчас психологи с вами, не забывайте. Мы ученые. Учитель. Это может быть также джива, татва. Обычное живое существо, наделенное полномочиями учителя. Обычно, да, может быть? Абсолют, да. Но как мы назовем его в этой схеме? Мы душу назвали сознанием. А что такое абсолют?
Разум.
Разум, вот он. Он, конечно, обладает. Высший разум, неплохо. А что, как его определить? Высший разум.
Абсолютно.
Все очень хорошо говорите. Но более точно будет выглядеть так. Сверхсознание. Тоже сознание. Это тоже сознание. Это тоже живое. Он также духовен, так же, как и душа, я. Природа качественная та же самая, как капля океана, океан. Вкус тот же самый будет. Количественно разная вещь. Потому что сверхсознание означает, что это сознание пронизывает все. Так же, как душа пронизывает эту структуру тела. Сверхсознание пронизывает все. Сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома. Это то, что описывается в ведах. И таким образом, поскольку сверхсознание присутствует везде, сверхсознание известно, сверхсознанию известно все и вся. Понимаете, откуда мы должны получать знания? не отсюда, из маленького диапазона световых волн, звуковых волн. Да, в этом. А отсюда. Это занимается мистической йогой этим процессом. Мы не будем заниматься мистической йогой. Это невозможно. У нас не хватит ни времени, ни терпения, ни решимости, ни мужества. Очень страшная практика, я как-нибудь потом ее расскажу. Что просто испугать себя больше никакой цели. Сверх я. Мы просто подскажем, как догадаться, по каким признакам моего существования. Главное описывается в Бхагавад-гите Сарваса Чахам Кри Санниди, что Матак Смирительным Гьянам Апоханам Чах. То есть три фактора исходят оттуда. Три фактора, запишите. Знание, память и забвение. Знание, память, забвение. Эти факторы, мы должны посмотреть внимательно, не зависят от нас. Хотя кажется, что зависит. Возможно, вы знаете об этом опыте. Современный опыт, может быть, в ближайшие несколько лет. Один человек экспериментировал с подопытными людьми, он вводил их в состояние гипноза и задал такую программу одному человеку. Это было в зале. Он ввел его в глубокое состояние сна и сказал: «Когда вы проснетесь, мы будем с вами разговаривать на разные темы здесь, на сцене. И всякий раз, когда я коснусь своей прически, вы снимете пиджак. Но всякий раз, когда я коснусь галстука, вы снова оденете. Слышали об этом, да? И когда вы проснетесь, вы не будете об этом помнить». И люди затихли в зале. Интересный опыт. Неужели так и будет? Человека разбудили. И сидели за столиком, о чем-то говорили. И человек, экспериментатор, тот самый главный ученый, он стал трогать прическу. И подопытный замолчал, задумался на мгновение. И быстро снял пиджак. И так раскованно, свободно сел. Снова разговор продолжался, и ученый подался до галстука, поправил. Человек опять задумался, прервал беседу. И быстро одел пиджак. И так повторялось всякий раз. И потом публика стала шуметь и смеяться. Человек понимал, они смеются над его пиджаком почему-то. Но они понимали смысл, что происходит. И затем ученый раскрыл этот опыт самому человеку и попросил: «Пожалуйста, скажите, почему вы снимали пиджак, одевали? Что вы думали при этом?» И что удивительно, этот человек не сказал: «Это потому, что вы коснулись своей прически и галстука». К нему приходили собственные мысли. Нам приходят собственные мысли, ну а откуда? Здесь какая-то высшая причина. Он показал это в этом состоянии гипноза. Например, ночью мы засыпаем и забываем все, что было днем. Попытайтесь ночью во сне вспомнить, трудно будет. Но просыпаясь, вы тут же вспоминаете, что нужно идти на работу, все обязанности, все возвращается к нам. Автоматически, как будто кто-то включает и выключает свет. Но мне кажется, я вспоминаю все. Нет, есть другой фактор, который включает и выключает. Это называется состояние сознания, уровень сознания. Измерение сознания. Находясь в одном измерении сознания, я помню что-то, а в другом измерении сознания забываю. Эти измерения сознания регулируются сверху. Сверхсознание. Люди называют это подсознанием, но это ошибка. Подсознание означает, что я бы мог руководить этим сознанием выше, но оно руководит мной, значит сверхсознание. Ученые часто называют это свойство инстинктом. Мы вчера со студентами в Соликамске обсуждали это. Они тоже сказали инстинкт. Но Прабхупада сказал одну вещь, духовный учитель наш, что ученые придумали слово инстинкт, чтобы скрыть сверхсознание, поскольку они атеистичны. Что происходит на самом деле? Инстинкт, что означает инстинкт слово? Как? Самосохранение — это уже функция инстинкта. А что слово означает инстинкт?
То, что нам не подвластны действия, которые мы
несем. Безусловно.
То есть необъяснимая сила, можно так сказать, которой я подчиняюсь. Так, можно определить. А что значит слово необъяснимое? Я не знаю. То есть инстинкт означает, я не знаю, что это за сила. Поэтому, когда вас спрашивают, что это такое, вы говорите инстинкт, люди говорят: а, понятно. Но если вы скажете по-русски, скажут: нет, непонятно. Слово скрывает суть. Кенгуру означает то же самое, знаете? Да, когда первый приехал европеец в Австралию, он видел большого зайца такого, знаете, прыгающего на ногах. Он спросил у аборигена, кто это? Он говорит, кенгуру. Я не знаю, сказал он на своем языке. Он записал кенгуру. Так что разницы нет, можно сказать кенгуру или инстинкт. Будет то же самое. Итак, кошка больная выходит на траву, на лужайку, съедает лекарственную траву и выздоравливает. И что он скажет, инстинкт?
Интуиция.
Интуиция, инстинкт. Но единственное объяснение с позиции разума, просто разума, единственное объяснение, что кто-то знает одновременно и кошку, и траву. Сверхсознание. Нет другого объяснения. Все остальное гипотезы и догадки. Но это происходит реально, фактор реальный происходит. Конечно, это область для науки большая, серьезная. Мы утверждаем принцип, поэтому нам нужны еще больше многим доказательств, я чувствую. Но это же область науки. Мы сейчас не будем вдаваться слишком глубоко в эту область логики, физики, биологии, других вещей. Но принцип следует изучить, и ученые некоторые уже изучают этот принцип. Многие ученые уже изучают этот принцип. Итак, сверх-я, видите, какая область? Поэтому говорим веды, они приводят человека к знанию совершенно иным путем. Видите? Медитация. Я поднимается выше, выше, выше. В конце концов, достигает сверхсознания. Здесь он получает особые возможности. Сверхвозможности. Что вас заинтересовало в этой схеме, что нужно подробно объяснить или сменить тему? Или есть вопросы? Я думаю, 45 минут уже прошло. Нет? Да? Прошло, видите, 45 минут. Я уложил. Поскольку вы медитировали, вы не заметили, все понятно.
А можно вопрос? В чем причина, что чувства постепенно берут верх над разумом человека?
Вы попадаете в точку, у вас очень тонкий разум. Это то, что я не объяснил в этой схеме. Ну, не посчитал нужным, но вы узнали, что тут есть недостаток. Между я вот здесь, этой структурой, вот мои часы. Попробуйте, отберите у меня. Не рискнете. Понимаете, о чем я говорю? Это то чувство собственности, которое мы здесь записали. Это энергия невежества. Я себя отождествляю с тем, чем я не являюсь. Например, я мужчина. Я женщина. Я русский. Я пермяк. Я китаец. Национализм и прочие вот эти измы. Это принцип аханкары. Аханкара также означает ахам, я, кара, осел. Еще так приводит. То, что обманывает. Один человек пришел к соседу и сказал, дай мне осла съездить в город. Сосед сказал, осел ушел куда-то вне дома его. Но осел утром выглянул из окна и закричал. Как тебе не стыдно, сказал человек? Тебе всегда борода, ты до сих пор обманываешь всех, соседей своих. Глупец, сказал хозяин. Кому ты веришь, мне или ослу? Аханкара. Есть еще один пример. Всегда про ослов пример почему-то, когда говорит об аханкаре, про ослов, сколько он глуп и упрямый, это как раз качество невежества, яркий. Это природа его. Осел наблюдал однажды, как хозяин гладит собаку, играет с ней, и стал размышлять, почему хозяин всегда, когда приходит домой, ласкает собаку, играет с ней, а меня нет, мне не гладит, не кормит с рук. И стал смотреть на собаку. Ну, понятно, почему она подлизывается, сама идет к нему. Лапы на колени, хвостом виляет, лает. Все понятно, сказал осел. Подумал, я буду делать то же самое. В очередной раз, когда хозяин пришел домой, осел бросился на него. Копыто прямо на него, переднее, хвостом, замахал, закричал, как сумасшедший, языком стал дедать ему лицо. Хозяин закричал, позвал слуг и сбили осла до полусмерти. Сошел с ума этот осел. Это аханкара. Почему они достигают успеха в жизни? Аханкара. Я не понимаю себя, кто я. Из-за зависти это может быть так же. Тоже аханкара. Я завидую кому-то, думаю, я должен стать таким же, даже выше. Но я не знаю, кто я, каково мое естественное место, природное место. Моя сестра, она старше меня на 4 года. Мы с ней общались, когда я пришел в сознание Кришны. Она не очень довольна, что я стал Кришнаритом. И даже очень злилась на меня. Но потом я ей помог. В самую трудную минуту очень сильно помог, когда у нее умер, утонул сын. Я приехал и очень сильно помог. И она успокоилась после этого. И она мне рассказала, что когда мы учились в школе, ты помнишь, говорит, помню. Вы же как нас учили все. Нам внушили, что мы должны иметь высшее образование. Считалось падением, если человек закончил школу и не поступил в институт. В то время так, как психология прививалась. Родители говорили, в школе говорили. Все говорили об этом. Моя сестра прониклась этими идеями. И потратила еще 12 лет на получение высшего образования. Училище, институт и прочее. При этом личная жизнь сильно пострадала. Прошли годы, и она говорит, теперь я понимаю, что должна была делать. Нужно было просто организовать свою семейную жизнь, воспитывать детей. Это все, что мне нужно. Аханкара. Если мы не мы себя сами обманываем, то кто-то нас обманывает. Мир обманут, как мальчик. В Индии есть такая пословица, что есть женщины в Индии, которые тут места паломничества. Мы были места паломничества, понимаем. Места паломничества означают, что много святых там. Святые места. Люди очищаются, проходят. И идут женщины туда с целью соблазнить садху святого. Поскольку иметь ребенка от садху престижно выглядит. Мужчины безнравственные знают об этой хитрости женщины. И одевают этот садху. И тоже тут места получится. Надеюсь, что какая-то женщина, она соблазнит. И те, и другие знают об этом обмане и делают. Это мир обманутых обманщиков. И если у нас отсутствует эта аханкара, можете считать, что эта клетка, эта тюрьма кончилась. Вас никто не сможет обмануть. Невозможно. Если сердце чистое, вне всяких ложных отрицаний, все, что вы слышите, вам не нужно спрашивать, правда это неправда. Вы чувствуете. Это не искренне. За этим есть какие-то мотивы. Это человек льстит. Почему есть какие-то мотивы? Вы видите так высоко, так же, как родители спрашивают ребенка, ты делал это? Нет. По глазам понятно, что делал. Вы же видите это. Вы же видите свои уровни, поскольку ваш уровень сознания выше. И так как мы поднимаемся на высокий уровень сознания, вы не сможете быть обманутым. Искренне с души говорится, не обманешь. Здесь имеется эту платформу как минимум разума. И разум ближайший к себе души, сознания. Осталось только простой положенный рынок. С ним придется поработать. Это сделает духовный учитель. Врач. Только врач может сделать операцию на сердце, даже другому врачу. Сам врач тебе не способен это сделать. Так ложное эго разрушится постепенно. Из любви к самому себе оно превратится в любовь сверхдуши, абсолютно никого. Значит, нет большего. Человек свободен. Ты высочаешь уровень освобождения без себя. Рождение, старость, болезнь, смерть больше не беспокоит человека. Оставить тело для такого человека, как обычно, сходить на рынок. Это интересная тема? Почему все молчат? Не беспокойтесь, это не какие-то сложные процессы. Чистая жизнь очень проста на самом деле. Постепенно все придет к человеку. Поскольку у вас есть желание, сверхсознание знает об этом, сверхдуша знает об этом, сердце. Теперь ваша жизнь, она будет не такая простая, как раньше. Не такая скучная, скажем, не такая примитивная, она станет очень возвышенной постепенно. Даже когда вы будете готовить обед дома. Даже когда пойдете на работу. В сердце у вас будут происходить удивительные вещи.
Есть звук, обоняние, осязание, мы говорим. Все это может быть духовным, все это может быть материальным. Мы начинаем со звука, звук самый могучий.
Сначала слушаем. Затем формируется разум, ум и чувства очищаются. Таков метод, такой процесс.
Можно вопрос? В каком порядке чувства должны были быть расположены?
Вы ведь сейчас все у меня выбитые, да? Все секреты.
Позначить?
Да, по степени, по тонкости. Чувства не одинаковые, есть более грубые, более тонкие чувства. Самое тонкое чувство какое у нас?
Да, есть
тело. Слух. 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 Отметьте здесь, он связан с элементом эфира, пространства. Звук проникает в эфире. Итак, ухо имеет тонкую природу в эфире. Не только этот орган нужен, еще и тонкое ухо. Без него мы не услышим ничего. Эфир. В воздухе звук переносится 333 метра в секунду, известно. В эфире не нужно времени. Затем какое идет?
Зрение.
Нет,
зрение.
Зрение. Зрение связано с чем?
Свет.
Верно, огонь. Без огня, без света зрение бесполезно, не связано. Так, глаз имеет огненную природу. Глаз, иногда из глаз искры летят. Столько энергии огня из глаз. А, простите, воздух? Сначала же воздух, да? Эфир, затем воздух, огонь, уже третий элемент. Верно, воздух. Здесь будет воздух. Воздух, осязание. Осязание, вот здесь, вниз. Воздух, осязание, я так ощущаю его. Затем огонь, зрение. Осязание имеет воздушную природу. Если есть воздушные потоки в теле, мы чувствуем его. Если воздушные потоки уходят, мы перестаем ощущать тело. Все, связь разорвана. Обоняние? Нет, обоняние более грубый. Самый грубый. Итак, слух, осязание, зрение, затем вкус. Вкус, чем связан, какой стихией? Вода, язык всегда мокрый. Без воды мы не ощущаем вкуса. Кстати, значит, так язык имеет природу воды. Чувство природы воды. И последнее, как вы сказали, чувство вкуса. Обоняние. Элемент земли. Все, что мы чувствуем запах, это элемент земли. Чувство вкуса и чувство обоняния, это грубые, к грубому телу относятся. И эти три чувства относятся к тонкому телу. В тонком теле у вас остаются вот эти три чувства. Грубое тело дополняет еще вот эти два. То есть во сне вы не чувствуете вкуса, не чувствуете запаха. Если вы чувствуете запах, значит, что уже просыпается.
А человек без сознания, в сознание приводит наш этерный спирт. Там резким запахом можно вернуть в тело. Приводит его в сознание этого тела. Нашатырный спирт. Нашатырный спирт. Также можно привести в сознание через звуки мандр. От укуса змей так лечат в Индии. Просто вот человек из комы, и он обычно выживает. Из комы выводят звуками.
Так не связано со стихиями в виде чувства. По степени грубости землю мы видим. И видим, слышим, обоняем, осязаем и ощущаем вкус через земле, и все. В воде вода не пахнет, нет обоняния, четыре чувства остаются. Но можно видеть, слышать и осязать. Огонь нельзя чувствовать вкус, но можно осязать, видеть и слышать огонь. Воздух можно осязать и слышать. Все остальное отсутствует. И слух, эфир можно только по звуку определить.
Все.
Но выше ум не воспринимаем шаги.
Не видеть, не слышать, не обонять, не осязать. Можно видеть только по внешним проявлениям ума. Потому что человек говорит и как себя ведет. Единственный способ. По внешним признакам. Есть целая наука, как понять мысли человека по его поступкам, по его жестам, по мимике. Раньше браманы обладали этим искусством в совершенстве. До тонкости. Взглянув на человека, понимали, что он думает. Это не телепатия, нет, другой принцип. Телепатия несколько демонический принцип, я извиняюсь. Несколько нарушает кое-что. Вмешивается в биополе человека, нехорошо.
Здесь. А? Аж сначала пробила телепатию.
Да, лучше вот этот принцип. Благость. Видеть по внешним проявлениям. Это ответ на ваш вопрос. Порядок человека. Вопросы кончились. Нет. Я художник по образованию.
Нет, я имею в виду юридические знания.
У меня даже диплом есть из Венгрии. Хотя там никогда не было. У нас здесь мы должны организовать все. Не такая простая вещь. В принципе, он есть, неформально он существует. Но формально пока мы не торопимся. Поскольку если нас формализуют, будут проблемы. Много проблем. А я не знаю. Видимо, что-то отношение имеет к этому подобному этому.
Полные юридические знания Махариши. Это из Голландии, там якобы у нас здесь уже два
центра университета. Просто я не знаю. Я думаю, что у нас просто конечные цели могут отличаться, а так принцип будет объясняться то же самое. Вот этот принцип вы видите где угодно. В духовной жизни.
То есть вы не знаете,
нет, только слышал что-то. Вы уже используете как захотите.
Свет душа и разум. И душа. Не связан разум. Чище разум, тем душа еще больше знает. Свет душа.
Чем чище разум?
Тут он как бы проводит между душой и свет душой.
Душа, она сама по себе полна знаний, видите? Но сейчас ее энергия сознания в клетке. Поэтому через очищение тела она осознает себя. Но с помощью разума, материального разума, данного будущего. В душе есть все это потенциально. И разум, и ум, и чувство. В ней все это есть. Не нужно ничего. Но здесь она раздробляется на части. Она отождествляет себя. Поэтому нужно поработать с телом, с умом, с чувствами. Хотя самой по себе ей нет необходимости. Она связывается с душой и самодостаточно. Она может существовать вне материи вообще. Со своей душой. Взаимоотношения. Она остается личностью, обладающей духовными чувствами. Это тоже личность, обладающая духовными чувствами. Между ними есть взаимоотношения. Это другая наука уже. Мы сегодня не касаемся. Мы просто не касались сегодня этой части. Мы просто дали принцип сегодняшний. Главная тема была вот эта. Если появится интерес к этой теме, это другой вопрос.
Скажите, сон, что
такое? А?
Сон.
Сон? Сон это вот три элемента, ум, разум, ложная эго. Сон функция разума как таковая. Потому что ум не спит. Поэтому во сне ум полностью свободен, без всякого контроля действий. Все, в чем вы контролируете себя в действительности, разум контролирует, когда не спит, когда разум засыпает, ум делает, творит все, что хочет. Ночью. Без всякого контроля. Ум не спит, разум засыпает. Главная функция сна заключается в том, что душа, она должна... О, простите, тело должно отдохнуть. Для этого нужно сознание отключить, чтобы остыло все это. Пока сознание включено, нужно заставлять наслаждаться здесь в этом теле и эксплуатировать его, изнашивать очень активно.
Тогда сон не может быть вещью, да?
Может. Почему нет? Потому что прежде чем что-то совершится на грубом плане, сначала совершится на тонком плане. И во сне вы можете увидеть это. А поймете тогда, когда это произойдет, либо не произойдет. Поэтому сны – вещи бессмысленные тоже. Как вы догадались, что это вещи сон? Только когда это уже исполнилось, верно? Так что он бесполезен, на самом деле. Но в гуне благости вы можете доверять своим снам. Когда мы достигаем гуны благости, все сны, они вещи. Все до единого. Сон становится реальностью в гуне благости. В гуне страсти это просто какие-то интересные картины, непонятные. В гуне невежества просто человек проваливается куда-то и ничего не понимает. В благости продолжается деятельность. Активная деятельность, и она осмысленная осознанность. Так что сон в благости это практически форма бодрствования. Нет, из тела не надо выходить. Во сне нет проблем. Далеко вы не уйдете от тела все равно. Во сне на самом деле вы не выходите из тела. Астральность. Это означает, влияют неблагоприятные силы.
Не очень благоприятные силы.
Я имел опыт все это. И меня спасло именно вот эта практика. Рассказать об этом опыте?
Да.
У всех есть такой опыт? Есть. Есть? У некоторых есть. Говорят, надо учиться, вы говорите, да? Но весь вопрос не в этом. Может быть и надо. Мы говорим о цели. Для чего? Зачем вы хотите тела, скажите мне? Например, они летят на Луну. Прабхупад спросил, зачем они летят на Луну? Чтобы посмотреть, есть ли там жизнь. Кажется, мотив, да? Но что Прабхупад ответил? Он сказал, жизнь точно известна, есть на этой планете. Почему не могут сделать нормальную жизнь, а летят на Луну? Давайте сначала сделаем нормальную жизнь на этой планете, а потом попробуем, может быть, куда-то полететь. Логично? Возможно. Но дело в том, что сейчас по высшей воле мы находимся здесь, в этом теле. И у нас есть предназначение. Если вы уходите в тонком теле, куда вы хотите, это сама волка. И вы знаете об этом. Чувство опасности вас не покинет.
Сразу же Сукшива появляется Ева.
Ну, вот такой опыт можно получить, видите. Выхода из тела. Это было 82-й или 83-й год. Началось. Мне было 25, что ли, или 20. Меньше. Ага. Меня интересовала проблема жизни и смерти с детства. Мучила просто. Я боялся смерти. И с детства у меня уже были эти астральные видения, оказывается, я вспомнил. И таким образом, с возрастом, я думал, это пройдет, но это усугублялось. Это волнение проникло вглубь куда-то. И стало немного расстраивать меня. Я даже обращался к врачам. Знакомые врачи сказали мне, просто нужно пить коньячка, рюмочку каждый день. Все станет хорошо. Ты успокоишься, и все будет нормально у тебя. И я в то время не очень-то поверил в это. Но я понимал, что меня интересуют эти мысли, и я не мог как бы признаться в этом, что я боюсь смерти. Мне было стыдно говорить на эти темы. Я мужчина, знаете, я боюсь смерти. И такое. Психология была такая очень сложная. И когда я приехал в Санкт-Петербург, то судьба устроила так, что соседи были наркоманами. Первый раз увидел настоящих профессиональных наркоманов, понимаете, санкт-петербургских. Они все знают эти вещи абсолютно. А я-то не знал, но я понятия не имею. Я им стал с ними делиться, мы подружились, хотя никогда не принимал наркотики. Они потом тоже бросили. Но особенно когда женщина была настоящей профессиональной наркоманкой. И я сказал, что я верю в загробную жизнь, на самом деле. Я не хочу умирать, поэтому я верю в загробную жизнь. Я думаю, что существование продолжается после смерти. Эта женщина сказала мне, сейчас тебе кое-что принесу. Докурил папиросу, значит. Сейчас тебе кое-что принесу, потому что у меня есть кое-что для тебя. И тихо ушла в свою комнату. Ее долго не было, она так же тихо вернулась и положила передо мной разорванную в клочья тетрадь. Вот, говорит, почитай. Ну извини, мать порвала, говорит, когда увидела эту книгу, переписанную от руки. Это, говорит, для революционного издания нам дали почитать мистики. Я, говорит, переписала там кое-что. И ты составь эти листочки и посмотри. 1911 года издание, что такое. И я открыл тетрадь. Там была практика, как люди сделать. Я подумал, здорово. Мне то, что нужно, я пойду за твое тело прочь. Надоело. Я так удивился, я подумал, надо же, еще до революции люди знали об этом. Вообще, в Санкт-Петербурге впервые даже Евангелие прочитал. Я жил на Дальнем Востоке, поэтому это край был очень далекий от этих всех вещей. И там была описана практика, как это сделать, осуществить, как выйти из тела. Как астральное тело вывести из него. Я детально изучал все это и стал практиковать. Самостоятельно, без наставника, что, конечно, довольно опасно. Но я думаю, ничего, я рискну. Я смелый человек, мне казалось так. Я думал так, что я смелый человек. Я, конечно, потом разочаровался в этом. И что интересно, я сразу стал достигать каких-то результатов. Обычно мне ничего не получалось, что-то мистический опыт у меня не клеился. Но в этом случае все те упражнения, которые там писались, у меня получались. Даже без особого труда. Одно из упражнений такого, должны лечь и расслабиться. В пустой комнате. Лучше в тишине. Дверь закрыта на замок, никто не должен входить. Нужно задернуть шторы. Должны расслабиться очень хорошо. Научиться расслаблению. Я занимался этим аутотренингом, и я умел как-то расслабляться даже. И затем вы должны медитировать до деталей. Как вы поднимаетесь сейчас. Встаете и, например, идете в магазин. Замком. Должны обуваться, завязывать шнурки. Может, шнурок у вас порвался и так далее. Все будет происходить, какие-то вещи. Выйти из дверей, закрыть на ключ. Все детали, вы должны видеть порог, улицу, тропинки, номер дома, окна, облака, деревья, провода, все-все, вы видите людей. И это упражнение. На это уходит, скажем, 15 минут времени, чтобы сходить в магазин обратно. Значит, 15 минут вы должны это делать. Точного времени. Потом увеличивайте прогулки до часа. Постепенно вы начинаете гулять по-настоящему уже практически. Вы можете гулять полтора часа в интересных местах, знаете, поехать за город, увидеть озера и что-то такое. И затем у вас развиваются определенные ситхи. А это подключается воображение, да. Но вы соединяетесь с реальностью, вот в чем дело. И потом у вас развиваются ситхи. Вы начинаете знать, что сейчас человек придет к вам, знакомый человек придет сейчас к вам, тот самый, через 15 минут он приходит к вам. Вы даже знаете, зачем он пришел. Вот такие вещи происходят, чудеса. И меня это сильно вдохновило, конечно же, что-то происходит, побочные продукты. Я продолжал. Но затем там писалось, теперь вы должны быть готовы, когда вы развили это воображение, оставить тело. Это будет страшно. Первый раз очень страшно. Поэтому готовьтесь. Нужна решимость. Если этот первый раз будет неудачный, вы потеряете веру, вы больше не сможете этого делать. Будет очень трудно оставить тело. Практически невозможно. Итак, главное преодолеть страх. Я преодолею страх. Будь что будет, думаю, пускай, если я даже умираю, преодолею этот страх. И как это нужно сделать? Нужно было лечь опять же в этих же условиях. Очень хорошо расслабиться. Затем вы должны представить, что вы хотите освободиться из этого тела. Напрячь каждую клеточку тела до предела. Сильное-сильное напряжение вызвало все в теле, во всем. Затем вы должны мгновенно расслабиться снова и вызвать ощущение провала, как в самолете. Падает. И в этот момент выходит реальный тело. Так, я вам описываю практику. Не пытайтесь это делать. Не нужно это делать. Это то, что, чем я занимался, когда я не знал чего. К какой-то момент я решился. Я тянул, думал, вдруг я испугаюсь, но потом нужно было что-то делать. Я решился, и какая-то ситуация мне помогла начать этот эксперимент. Я закрылся, шторы задернул, лег, расслабился. И почувствовал, что я, в принципе, готов, максимум моих способностей задействовал. Я очень здорово напрягся, все прекрасно получилось. Я держался, насколько мог. Потом вызвал расслабление и стал проваливаться глубоко. И тут я испугался не на шутку, поскольку мои ноги подлетели вверх. Вот так вот было. Такое чувство было. Этого я не ожидал. Что нужно оставить дело буквально. Перепугался не на шутку, я понял, что все проваливается. Мой эксперимент провалился. Я не вышел из тела. И результат был, депрессия была. Печаль стала развиваться. То есть я был на грани, и все осталось. Никто теперь мне не поможет. Книга бесполезная, все. Я, как сейчас помню, пришел вечер, я лег спать в этих расстроенных чувствах, там дворы и колодцы в Санкт-Петербурге. И опять пристал, мне это воображение постоянно включалось, пристал двор, колодец, небо, звезды, и стал молиться Богу. Помоги мне. Я не способен. Хотя никогда этого до этого не было такой молитвы. Я даже не понимал, что я молюсь Богу. Просто кого-то просил помочь, поскольку у меня нет сил. Я никогда не был религиозным человеком. Ну, я так подумал, что я просто вылил свои чувства и расслабился, чтобы уснуть. Все. Это было несколько минут, может быть, таких мыслей, спонтанно. И как только я закрыл глаза, чтобы уснуть, начались самые страшные вещи в моей жизни. Был выход из тела, но непростой, очень медленный и очень мучительный. Я чуть не умер по-настоящему, я вам точно говорю. Меня сходило пот, я был холодный, потом горячий, потом снова холодный. Вибрации проходили по всему телу, ужасные совершенно, как будто бормашина входила внутрь тонкого тела и все переворачивало, как сверху донизу. С головы до пят, быстро какая-то могучная сила. И я полностью потерял все, волю, все, потому что такая была мощь, что невозможно было не сопротивляться, не думать, не размышлять, просто было нужно ждать, чем это кончится. И в конце концов, когда я понял, что теперь я либо потеряю сознание, либо оставлю тело, и когда я согласился, что нужно какой-то уже выход найти из этого положения, мы не могли пошли ни рукой, паралич полный. Вдруг все прекратилось и стало как-то странно тихо. И я вздохнул и услышал очень громкий вздох. Это я делал, тело. Но я удивился, как громко. Я поднялся и чувствую, что у меня нет веса. Когда я понял, что у меня нет веса, я стал догадываться, как я оставил тело. Я сделал вот так и подлетел чуть ниже потолка. Вернулся и увидел внизу себя. Сразу отвернулся. Очень неприятная картина была. Такой мокрый, измученный человек лежал на этом. Вот такой. Ну как будто он умер. И я с удивлением рассматривал комнату, потому что я видел каждую ворсинку с большого расстояния. Сквозь ткань. Темноты не было, каждый предмет имел свечение свое. Это была ночь глухая. Я подумал, я в том теле, должно быть, я могу проникнуть сквозь стену и выйти на улицу. Я понял, что я достиг так, иначе этого результата. Но я побоялся выйти за пределы комнаты. Это был мой первый опыт выхода из тела. Затем я вернулся. Потом у меня было такое состояние возбуждения, что я не спал всю ночь, и я записал все это подробно. Просто пошел, все. Чувство страха и сразу обратно. Одно желание. Но предметы, они стали совершенно иначе выглядеть, и другие функции приобрели в тонком измерении. Металл очень опасен для тонкого тела. Также электрические провода, облака очень опасные, кажется, поскольку там, видимо, заряд этот есть. Очень энергетичные облака, кажется.
Там слова находятся, целый
пол. Ну вы чувствуете все это там, да? Мир по-другому ощущаете. Это был самый первый опыт. Дальше не буду рассказывать.
Почему люди лечатся с этим страхом?
Страха нет, потому что тело уже в состоянии комы. Это другое состояние. Это не состояние бодрствования. Да. Смотря какие центры у вас работают в это время, есть чакры различные. То есть выйти из тела можно по-разному. Можно со страхом, можно с чувством счастья. То есть по разные центры самодействуют. В моем случае было так.
Скажите, а как вы пришли в сознание Кришны?
Сознание Кришны?
Почему Евангелие вас так
привлекает? Сейчас не привлекает Евангелие тоже. Раньше не понимал его смысла особо. Сознание Кришны мне открыло все практически. Все стороны жизни. И религии, и чего угодно, и поддержание тела, и здоровый образ жизни, и духовная самодостаточность. Тут у меня есть все. Как я пришел в сознание Кришны, это отдельная история, хотите, я расскажу? Никто не устал? Слушайте. Надо слушайте.
Это было времена преследования. В это время, когда я пришел, преданные сидели в тюрьмах, лидеры.
И к тому времени уже погибло 2 человека. И друг мне сказал, пойдем, там есть какие-то странные люди. Они поют какие-то мантры, но главное то, что они готовят какую-то пищу необычную. То есть мы ходили к разным мистикам, к магам, где мы только не были. Но я во всем этом разочаровался, думал, мне нужно какой-то свой путь, идти куда-то. Я сказал, не хочу никуда идти. Но друг сказал, он обиделся. Сначала посмотри, потом будешь говорить. И чтобы не обижать друга, я согласился, пойдем.
Встреча была у метро вечером. Метро Пушкина.
И нас предупредили, пожалуйста, не группируйтесь в большие группы, по 2, по 1 человека стойте, не объединяйтесь. Ну, в группу за нами будет следить обязательно. Я так насторожился. Вышел из метро, посмотрел вокруг, сразу всех увидел, что все повторяли какую-то мантру. Ничего себе конспиратора. Я их всех расколол сразу же, тут же. Очень удивился при всем, при всей этой опасности, такие простые люди. Ну, мы стали ждать. Это они такие непривлекательные, простые, просто одевались очень просто, вели себя просто. Никаких, ничего особенного, внешне. Но я был экстрасенсом, и я почувствовал биополя. Думал, вот это да, откуда? Откуда столько много? Как была лекция в Екатеринбурге, один человек целился в меня, знаете, в темноте. Ну, пистолет, точно. Я на сцене даю лекцию, он целится. Потом раз убирается, снова достает. Я думал, все, последний раз я уже говорю. И как последний, перед смертью. Говорил о Кришне и прочее. Но это была рамка у него. Энергию измерял. А в конце подошел и сказал, хочу с вами поговорить. И опять полез руку в карман. У меня, говорит, вопрос, откуда у вас столько энергии? Какой энергии? Не брал никакую энергию, нет никакой энергии. Он говорит, самая большая энергия, которую я видел, это у чумака. Есть такой чумак, да. У вас 50 чумаков, откуда столько? Итак, я ощутил, что у них много энергии. Собрался, пришел главный, сказал, ну что ж, пойдемте, но не все сразу, группками. И все так цепочкой пошли, знаете, так. Троем пигром. Такие странные были люди. Я улыбался. Какая-то коммунальная квартира, помню, грязная, мы даже не разулись. Тесная, грязная, я сел на диван под торшером, за торшер. Я очень стеснительный человек был, крайне. Я спрятался сразу, чтобы просто наблюдать. Главное, что на меня никто не смотрел, думаю только. И они ни на кого не смотрели, действительно. Я постепенно расслабился, они какие-то изображения поставили, странные. Какие-то женщины с поднятыми руками. Почему-то. Мне показалось, что это женщина, а потом выяснилось, что это мужчина. Они сели прямо на этот грязный пол и стали, барабан у них был такой, стали петь тихонько что-то. Ну, Хари Кришна мантру слышал уже до этого, знал, что она есть. Но они попели, и я почувствовал, как влияние сильного горячего душа. И мне не понравился этот эффект. Меня буквально в пот жар бросалось. Я думал, скорее бы кончилось трение. Как вчера мы пели в школе в Сарикамске, у одной учительницы заболела голова тут же. Остальные радовались. Разные степени восприятия. Киртан кончился. Они почитали Гиту немножко, сказали, что есть перевоплощение, что душа может принять любой тип тела. Я верил в это. У меня уже был опыт выхода из тела, я был гордый этим опытом. Потому ничего нового здесь нет, зря я пришел. Ничего нового особенного нет. Собирался уже уходить, сказали, подождите, теперь главное здесь программа просад, накормим вас. Отказываться нельзя, вот, нужно взять. И, ну, вдруг я сказал, что они пищу готовят. Очень необычным образом попробуешь.
Ну, хорошо, просад.
Первый принесли на тарелке рис с кориандром. Рис был недоваренный. Кориандр был зерный, знаете, такой хрустящий какой-то. Душистый такой, прошибающий. Я подумал, ну вот это они готовят. Тут, скорее всего, кориандр с рисом, а не рис кориандр. Стал есть, ничего, я не понял, но думал, ну ничего, так экзотично, конечно, можно не раз поесть. Теперь халава, говорят, не торопитесь уходить. Халава это была геркулес, хлопья геркулеса, обжаренные в масле. Затем туда корицу, специи добавляли, даже тмин добавляли, даже сыпать дурачи добавляли туда, немножко муки. Вот. А затем сахар, когда это все обжарилось, сахар, и сахар таял, знаете, вот туда, от температуры. Смешивалась такая масса, а потом, когда остывала, какая? Они откалывали эту халаву, не сдавали по кускам, я ее и так, эту халаву, не мог ей справиться. Я думал, ну у них кухня. Очень аскетично, даже переживать невозможно. Но я размочил немножко эту халаву, почувствовал вкус, и вкус меня просто ошарашил. Куда-то внутрь проник, в какую-то чакру, знаете, вошел. Что-то такое было. И через буквально полминуты я увидел, что так светло в комнате, так чисто стало. Люди такие приятные, красивые. И тут меня ошарашила мысль, стоп, эти ребята наркоманы. Там наркотик пища. Явно я ощущал это. Эйфория была сумасшедшая совершенно. От меня исходила какая-то такая блаженство такое, знаете, непрерывное просто. Я остаток халавы положил в карман незаметно. Думаю, дам жене пробовать эту пулю. И я думаю, сейчас я их проверю. Я забыл о своей цистене и сказал, спросил, а кто готовил? Ну, сейчас они напрягутся. Нет, выскочил тут же в кухню кто-то. Я! Такой, знаете, веселый, простой человек, открытый. Я спросил, а можно посмотреть, как вы готовите в следующий раз? Он сразу подсел, говорит, твой номер телефона, я тебя научу готовить, приходи. Поэтому он... Я опять удивился, как предприимчиво работает. Я просто спросил, можно ли он тут, у меня уже записал список, все. И что интересно, что я пришел, я не ждал, что я приду. Я пришел, отдал жене этот кусочек халавы, она взяла, постучала и положила на полку. Она не оценила. Она посмотрела на меня внимательно. Я сказал, я не пью. Нет. Что-то в этом есть в куске, потом узнаешь. Я не знаю, что, но там что-то есть. Это состояние уже держалось у меня больше 3 дней. Никакой наркотик не обладает такой силой. И в назначенный день я пришел туда. Готовить вместе с ним, как у меня учить будет. Была квартира. Посмотрел на меня, у меня была борода, длинные волосы. Он говорит, нужно все это замотать. Будем готовить сейчас для Кришны, нужно очень чисто все делать. Нашли мне какую-то косынку, замотали меня. Руки, рот, ноги сполоснуть. Я все это сделал. Пошел, будешь только помогать. Я буду себе показывать детали, как я буду готовить. Пробовать нельзя. Нюхать с вожделением нельзя. Для Кришны готовить. И он как бы представлял этот пример. Он именно так и делал. У него не было вожделения, когда он готовил. Он не глотал слюну. Не испытывал никакого чувства наслаждения. У него было все, как в аптеке, точно он знал, что делает. Я перебирал, мыл рис, чистил овощи. Я смотрел, как он толчет специи, куркуму, асафетиду. Это было у него в корешках. Каменное. Смотри, говорит, наливаю ги, топленое масло. На раскаленную кастрюлю туда. Чистое топленое масло сам пить. Сейчас раскалится. Засыпаем тмин, затем куркуму, затем кориандр, все на толок уже нужны пропорции. Затем асафетида и так далее. Затем немножко перца красного в конце. 15-20 секунд бросаем нарезанные овощи туда и перемешиваем все. там пошли арома, говорит, не нюхай, не оценивай. Не думай. Овощи начинают впитывать специи при температуре. Не больше минуты вы здесь на большом огне. Тут же засыпаете рис сверху, заливаете нужным пропорцией воды кипятком, солите и закрываете на маленький огонь. 15 минут, блюдо готово. Даже не смотрел туда. Никогда не готовилось. На том, как люди готовят, мешают, пробуют на вкус там и прочее. Здесь ничего этого не было. Все было точно и закрыто, и даже не смотрел. Через 15 минут будет готово. Еще пару блюд мы с ним сделали. Я смотрел внимательно, ничего, были просто специи. Он объяснял значение каждой специи. Куркума, смотри, очищает кровь. Асафетида – это лук и чеснок добродетели. Не разрушает, не возбуждает ум. И каждую специю он объяснял значение, как они сочетаются. Я говорю, наука. И я думал, все, я готова. Он говорит, нет, это самое главное. Ага, я насторожился, что тут самое главное. Я еще не доверял. Нужна, говорит, чистая тарелка. Хозяин поискал, нашел какое-то блюдо большое, из которого никто не ел. Одну из какого-то. Сейчас предлагать Кришне будем. Интересно, куда будет предлагать Кришне, как это делается. Он положил каждое блюдо по чуть-чуть на этом подносе. Пришел в комнату, поставил изображение, опять то самое. И вот тут я был шокирован до предела. Тут он меня ударил в самое живое место, в самое больное место. Я очень не любил поклоны. Моя ложная гонит переносила я в церкви, поэтому не боялся заходить. Знаете, там бабушки да, заплачут и пол головой, баба. Боже, и вы просто не знаете, зачем пришли сюда вообще. И он сделал то же самое. Я не ожидал такого трюка. Он взял колокольчик, встал на колени, головой уперся в пол. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, что стал произносить. Я чуть не упал в другую сторону просто. Надо же, влип я все-таки в какую-то секту. Это было очень трудно для меня, большое препятствие было. Но я стоял и ждал, он повторял мантру, как эту мантру, долгое время. И пока я ждал, я почувствовал, что опять свет какой-то стал излучаться. Опять то самое состояние. Но я еще ничего не ел. Погодите, дело не в пище. Мантры. Он заряжает мантрами все это. Все понятно. А, я уловил. Теперь Кришна верит, он говорит. Сейчас мы будем читать гиту. Минут 10. И снимем золотая. Мы немножко почитали, потом стали есть. Это был праздник, это было чудо такое. Я вышел не на ногах, а немножко вот так над землей вышел. Пришел домой, сказал жене, так, жена, я буду готовить теперь просад. Она опять удивилась, посмотрела на меня. Я говорю, нет, я не пил, не пил. А что ты умеешь готовить, сказала она иронически. Ты же никогда ничего не готовил, я так и готовил. Я подумал, сказал, я буду жарить картошку. Так, волосы замотай, сказал ей. Руки, рот, ноги сполосни. И без вожделения, пожалуйста. Она полностью подчинялась мне. Я был такой уверенный. Она просто даже не знала, что... Просто подчинялась, делала, что я просил ее. Я пожарил картошку, ее так плохо пожарил. Она была где-то пересоленная, где-то недосоленная, где-то жареная, где-то сырая. Вот так все было. Даже это я плохо сделал. Я говорю, не нюхай. Я ее тоже учил. А она тогда подумала, что ему промыли где-то мозги, что-то с ним случилось. Но она молчала еще. Я пошел в комнату, это было общежитие. Такое плохое общежитие. У нас комната более-менее приличная была. Не было даже чистой посуды, с которой никто не ел. Я всю сковородку перенес изображению. Да. Поставил изображение. И жене сказал, так, выйди из комнаты, пожалуйста. Я тут есть дело одно. А мантры мне записали все эти, это сразу же, три мантры записали на бумаге русским языком. Она ушла, но потом она сказала, что она подглядывала, там была щель сильная. Ну, что-то. И она подсматривала, я не знал об этом. Я закрылся на ключ, все. У нас был колокольчик сувенирный, оказался тоже. Я встал на колени, к своему удивлению. Думаю, до чего дошел уже. Когда уперся головой в пол, я понял, что я полный идиот. Взял колокольчик, стал звонить громко.